говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Продолжается военная операция Израиля в Ливане. Переговоры между украинскими политиками зашли в тупик. В Эрмитаже идет проверка сохранности коллекций. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь заявил, что военная операция в Ливане будет продолжаться до тех пор, пока в регион не прибудет сильный международный миротворческий контингент. По словам Ольмерта, Израиль настаивает на выполнении резолюции 1559 Совета Безопасности ООН, предусматривающей разоружение Хезболлах. Премьер подчеркнул, что мандат миротворческих сил в Ливане должен предусматривать реализацию этой задачи. Сегодня Хезболлах вновь подвергла ракетному обстрелю север Израиля. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, погиб по меньшей мере один человек, десятки ранены. Министры иностранных дел стран Евросоюза на совещании в Брюсселе призвали Израиль и группировку Хезболлах немедленно прекратить огонь. Мировые политики продолжают комментировать ситуацию, говорит премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Мы продолжаем делать все, чтобы остановить насилие. Но коль скоро это случилось, началось, мы должны взять на себя обязательство полностью обновить стратегию борьбы с теми, кто угрожает всем нам. Экстремизм породил подобие электрической дуги высокого напряжения на всем Ближнем Востоке. И это напряжение передается в страны, далеко отстоящие от региона.
Сказал Тони Блэр. А вот что заявил журналистам в Вашингтоне вице-премьер Израиля Шимон Перес.
Этот момент настанет. Момент, когда международные миротворческие силы возьмут под контроль юг Ливана. Когда заложников освободят. Когда будет остановлен ракетный обстрел Израиля. А Хезболлах прекратит свое существование в качестве вооруженной группировки и в регионе воцарится мир. На мой взгляд, этот момент не так уж отдален. Счет идет на недели, не на месяцы.
Сказал Шимон Перес. Переговоры по выходу Украины из политического кризиса результатов не принесли. Об этом заявил президент Украины Виктор Ющенко во время встречи с руководителями всех парламентских фракций.
Проведены 5 политических сил Украины.
5 ведущих политических сил Украины не нашли взаимопонимания по приоритетным вопросам Конституции Украины, ключевым вопросам национального развития. Это тревожит больше всего. Дорожная карта в виде универсала, который задумывался в качестве решения этой проблемы, к сожалению, не подписана.
Сказал президент Украины. Сегодня истекает срок, отведенный Конституцией Украины на утверждение премьер-министра. Ющенко обязан либо одобрить кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича, предложенную антикризисной коалицией, либо распустить парламент.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания испанского посольства прошел митинг в защиту 7 российских моряков, отбывающих тюремное заключение в Испании. На акции побывал наш корреспондент Юрий Багров.
К испанскому посольству на Большой Никитской пришли около 20 человек. Это в основном активисты общественной организации «СОС Россия» и некоторые из родственников осужденных. Они развернули флаги с символикой организации и пару плакатов на ватмане. «Испания, прояви милосердие» было написано на одном из плакатов, и вся акция проходила, в общем-то, под этим лозунгом. Российские моряки были задержаны в нейтральных водах вблизи Центральной Америки еще летом 99-го. Спецназовцы, взявшие судно на абордаж, обнаружили в трюмах крупную партию наркотиков. Спустя 3 года суд Мадрида признал членов экипажа корабля виновными в перевозке наркотических средств и назначил срок 10 лет. И сейчас они уже в испанской тюрьме находятся 7 лет, а это 4/5 срока. И по испанскому законодательству они могут рассчитывать на помилование. И именно к этому вот была приурочена сегодняшняя акция.
Рассказал наш корреспондент Юрий Багров. В Эрмитаже работает комиссия Росохранкультуры, осуществляющая проверку в связи с пропажей из музея более чем 200 экспонатов. Об исчезновении произведений русского ювелирного искусства стало известно в понедельник. Стоимость похищенных экспонатов, большинство из которых не были застрахованы, оценивается в 130 миллионов рублей. Музейные ценности будут объявлены в международный розыск. Латвийский МИД объявил первого секретаря посольства Белоруссии в Латвии Валерия Довганя персона нон-грата. В течение суток он должен покинуть территорию страны. Из Риги передает наш корреспондент Михаил Бомбин.
Без комментариев, заявили мне и в белорусском посольстве, и в МИДе Латвии. Однако следует полагать, что выдворение Довганя – реакция на недавний скандал с латвийским дипломатом в Минске. Напомню, что в ночь на 25 июля на квартире, где проживал второй секретарь латвийского посольства в Минске Реймар Шмидц, был проведен обыск, в результате которого были изъяты видеокассеты порнографического содержания. Латвийская сторона отреагировала нотой протеста, потребовала от Минска пояснений, а сегодня министр иностранных дел Артис Пабрикс отозвал латвийского посла Белоруссии Майру Мору для обсуждения ситуации. А учитывая то, что новый посол Белоруссии в Латвии из-за скандала так и не приступил к своим обязанностям, можно сказать, что между Ригой и Минском пока нет никаких дипломатических отношений. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
18 талибов были убиты сегодня в боях в провинции Гельмент на юге Афганистана. Об этом сообщили местные власти. По их данным, столкновение произошло у селения Гармзер во время рейда правительственных войск при поддержке авиации международных сил. В тот же день было обстреляно расположение датского подразделения, входящего в состав сил коалиции. Один военнослужащий ранен. В Северной Корее жертвами катастрофического наводнения, по данным южнокорейской гуманитарной организации, стали не менее 10 тысяч человек. Стихийное бедствие усугубляется тем, что после двухнедельных ливней в регионе началась эпидемия малярии. Власти австралийского штата Квинсленд обратились к священникам во всех церквях с просьбой молиться о дожде. В Квинсленде ужасающая засуха, какой там не было десятки лет. Стихийное бедствие уже обошлось этому штату в 4 миллиарда долларов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Политика Вашингтона по отношению к ливанской проблеме. Есть ли выход из кризиса? Предприятия энергетики и национальная безопасность. Проект нового закона в Польше. Интервью из испанской тюрьмы. О чем рассказал российский моряк. И пиар и благотворительность. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Кровопролитие на юге Ливана вот уже 3 недели остается главным предметом политической дискуссии в США. Неэффективность нынешнего политического курса администрации подвергается критике практически со всех сторон. Но что следует предпринять Вашингтону? Об этом шла речь в понедельник на конференции, организованной одним из ведущих американских мозговых центров – Институтом Брукинса. Рассказывает наш корреспондент Владимир Абаринов.
Все участники дискуссии были согласны с тем, что новая фаза конфликта – поворотный пункт, за которым уже не должно и не может быть возврата к прежнему положению. Но как добиться продолжительного и прочного прекращения огня? Какими возможностями располагает американская дипломатия? Разговор начал Майкл Херцог, бригадный генерал, занимавший ряд значительных постов в Министерстве обороны Израиля и принимавший участие в мирных переговорах последнего десятилетия.
Хизбаллах нанесен серьезный удар. С военной точки зрения ее возможности подорваны. Они обстреливали ракетами Хайфу, третий по величине город Израиля. Последние 4 или 5 дней они прекратили обстрел, потому что Израиль сконцентрировался на боевых действиях против Тира, откуда они в основном запускают свои ракеты. И теперь им трудно достать ракетами район Хайфы. После трагического инцидента в Кане, где погибли много мирных жителей, они хотели было запустить ракеты средней дальности, но не смогли. Они устроили обстрел ракетами малой дальности, «катюшами», и вместо 100 ракет в сутки выпустили по израильским городам сразу 150. Я бы сказал, что в отношении военного потенциала они отброшены на годы назад. Однако одновременно с военной идет и другая кампания – война восприятия. Кого сочтут победителем в этой войне? С этой стороны картина, к сожалению, другая.
Генерал Херцог считает, что, несмотря на военные успехи, Израиль терпит поражение в пропагандистской войне.
Израиль – открытое, прозрачное общество. Мы сразу же получаем информацию о наших потерях, обо всех случайных происшествиях, о тактических ошибках. О Хизбаллах контролируют информацию. Они не сообщают о своих потерях. Они не говорят, пострадали ли или нет их старшие командиры. Они не рассказывают, в какой мере разрушен их военный потенциал. Они не сообщают ничего о своих отрядах, только о гражданском населении, и это порождает асимметрию восприятия. Асимметрия этой войны состоит также в различии целей, которые ставят перед собой воюющие стороны. Насралла назвал очень простую пассивную цель – выжить. Он открыто сказал, что для него победа – это выживание. Так что все, что ему требуется сделать, это пригнуться под огнем, спрятаться, продолжать обстреливать Израиль ракетами, продолжать убивать, а потом, когда война закончится, выйти из бункера и объявить себя победителем. Израильская сторона ставит перед собой гораздо более масштабные задачи. Это создание нового статус-кво в Ливане, а не возвращение к старому, который позволял Хизбаллах вооружаться, иметь тысячи ракет, угрожать Израилю и под прикрытием ракетного щита совершать нападение на Израиль. Это более амбициозная цель.
Ливанский взгляд на конфликт представил Хишам Милхем, вашингтонский корреспондент крупнейшей ливанской ежедневной газеты «Аль-Нахар», который ведет также ток-шоу в телекомпании «Аль-Арабия».
Когда Израиль начал кампанию против Ливана после вылазки Хизбаллах, появился целый ряд возможных сценариев прекращения огня. Один из них предполагал, что Израиль достигает заявленных целей, то есть разрушает военный потенциал Хизбаллах, после чего сирийцы и иранцы начинают просить о мире, потому что они видят, как израильтяне уничтожают арсеналы, на которые Иран потратил годы и миллионы долларов. Другой сценарий исходил из того, что война переходит на другой фронт, в Сирию, и тогда вмешиваются Россия и Европа и заставляют Соединенные Штаты настаивать на прекращении огня. Для многих из нас, людей, хорошо знающих ситуацию в Ливане и не забывших историю, было ясно, что заставить Израиль прекратить операцию может только новая Каана, подобно тому, как это случилось 10 лет назад, когда более сотни мирных ливанцев были убиты израильской бомбой, попавшей в здание ООН, где эти несчастные люди пытались укрыться. И вот теперь побоище в Каане произошло. История оказалась беспощадна, та же деревня почти ровно через 10 лет. Первый раз это было в апреле 96 года, по меньшей мере 60 человек, в основном женщины и детей, были убиты.
Хишам Милхем крайне пессимистически оценивает политические перспективы Ближнего Востока в целом.
Государственный секретарь сказала, что это родовые муки нового Ближнего Востока. Но мы видим, что реакция простых арабов заставила даже дружественные Соединенным Штатам правительства отступить от своего первоначального осуждения действий Хизбаллах. Даже до Каны, даже до начала войны, антиамериканизм охватил Ближний Восток как лесной пожар. Это новая религия Ближнего Востока. У этой религии есть свои апостолы, у нее есть свои ритуалы, у нее есть, если угодно, свое священное писание. Никогда прежде я не видел такой демонизации Соединенных Штатов арабскими комментаторами и политиками. Народ цепляется за Хизбаллах и Хамас, потому что они представляются ему единственной силой арабского мира, которая еще оказывает сопротивление тому, что арабы считают планом установления американо-израильской гегемонии в регионе. Для этих людей это не родовые схватки нового Ближнего Востока, а, быть может, последние спазмы умирающего старого порядка на Ближнем Востоке. Неоконсерваторы в США в последние 3-4 года твердят, что силой можно изменить общественное устройство на Ближнем Востоке, но точно так же считают и исламисты. Они верят, что из бедствий и хаоса рождается исламистская альтернатива. В 1982 году израильтяне разделались с Организацией освобождения Палестины и получили Хизбаллах. Хизбаллах родилась на руинах Бейрута в 1982 году. В 2000-м обуздали Фатах, главную ударную силу интифады. На смену Фатах пришли исламисты. Они теряют 100 тысяч человек, объявляют их мучениками веры и продолжают борьбу. Это почти зеркальное отражение. Сейчас на Ближнем Востоке исламисты пользуются доминирующим влиянием. Самое влиятельное лицо в Иране Сулеймане носил тюрбан. Самый влиятельный человек в Багдаде, великий аятолла Али аль-Систани, носит тюрбан. Самый влиятельный человек в Ливане, Насралла, носит тюрбан. Все остальные отступили на дальний план. Это не родовые муки нового Ближнего Востока. Это умирающий Ближний Восток. Мы на пороге безумного, хаотического переходного периода.
Третьим участником дискуссии был Мартин Индик, эксперт Института Брукинса, в прошлом высокопоставленный сотрудник администрации Билла Клинтона, бывший посол США в Израиле.
У нас сейчас нет Анвара Садата на стороне Ливана. Насралла действует не ради мира с Израилем. Как и все другие участники этой дискуссии, я заново переживал кошмар израильско-ливанского конфликта последних 3 недель в ожидании того, что Кана рано или поздно случится. Я был американским послом в Израиле в 1996 году, когда произошла первая Кана. Как уже говорил Хишам, 109 мирных ливанцев нашли убежище в здании ООН, и шальной израильский артиллерийский снаряд убил их.
Мартин Индик подчеркнул, что в дни прошлого кризиса у США был точный адрес, куда обращаться – к Сирии.
В те дни Уоррен Кристофер поспешил в Дамаск, чтобы добиться прекращения огня. Конечно, мне скажут, что и сегодня мы должны сделать то же самое, но я хочу кое-что напомнить. Во-первых, когда мы прибыли в Дамаск, чтобы решить проблему, президент Хафиз Асад унизил нас. Он заставил Кристофера ждать в приемной, и американская пресса пригвоздила к позорному столбу наши попытки договориться о прекращении огня. Но как бы то ни было, мы получили соглашение.
Если при Клинтоне американской доктриной на Ближнем Востоке было достижение прочного мира дипломатическими средствами, то сегодня стратегия в корне иная.
У Соединенных Штатов сегодня, как и при Клинтоне, есть масштабная стратегия, но это совершенно другая стратегия. Она основана на идее демократизации смены режимов. И поскольку мы проводим такую политику, мы не можем ехать в Дамаск, мы и не должны ехать в Дамаск, потому что в нынешнем контексте визит в Дамаск будет означать приглашение сирийцам вернуться в Ливан, где народ, отзываясь на наш призыв к демократии и свободе, потребовал ухода сирийцев. Мы будем просить Дамаск взять под контроль Хезболлах, а это значит пригласить их обратно в Ливан. Такой шаг потребует полного изменения стратегии. Это не просто визит госсекретаря.
По мнению Индика, перед Вашингтоном стоит исключительно сложная задача.
Так как же достигнуть устойчивого прекращения огня? Проблема нынешней стратегии администрации заключается в том, что ей приходится опираться на самое слабое звено – ливанское правительство. Если мы не едем ни в Дамаск, ни в Тегеран, тогда ливанское правительство должно взять на себя задачу поставить Хезболлах под свой контроль, послать войска на юг Ливана, распространить там свою власть и постепенно разоружить Хезболлах. Сирийцы держали в Южном Ливане 15 тысяч солдат и контролировали каналы снабжения Хезболлах. У ливанского правительства нет 15-тысячной боеспособной армии, и у него определенно нет законного права бросать вызов Хезболлах, представляющий крупнейшую общину Ливана, шиитов, и имеющий своих министров в кабинете. Расчет состоит в том, что израильские войска ослабят Хезболлах и выгонят ее с юга, и тогда туда войдет ливанская армия при поддержке международных сил. Но, как мы уже здесь слышали, Хезболлах, наоборот, окрепла, даже если это всего лишь восприятие, даже если оценка израильских военных успехов точна. Хезболлах сегодня сильнее, чем прежде, в глазах ливанцев.
Тем не менее, Мартин Индик считает реальным прекращение огня. Однако это лишь первый шаг на пути к прочному урегулированию. Вторым должна стать всемирная поддержка демократического правительства Ливана.
Поскольку мы отводим центральную роль ливанскому правительству, мы должны делать все возможное для укрепления его позиций. Прекращение огня нам поможет, особенно если правительство будут воспринимать как одну из сторон, заключившую соглашение ради защиты гражданского населения Ливана. Критически важно для укрепления правительства, чтобы реконструкцию Ливана проводила не Хезболлах, а правительство. Критически важно, чтобы соглашение об обмене пленными заключало ливанское правительство, а не Хезболлах. И, наконец, территориальный спор по поводу ферм Шаба, которые Хезболлах использует как предлог не разоружаться, этот спор должен быть решен Израилем и ливанским правительством.
Ни у кого сегодня нет сомнения в том, что Хезболлах должна лишиться своего статуса государства в государстве. Вопрос в том, как этого добиться.
За ходом дискуссии в Вашингтонском институте Брукингса следил наш корреспондент Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В Польше разрабатывается проект закона, который позволит правительству национализировать предприятия, имеющие стратегическое значение для государственной безопасности. Рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
«Право и справедливость пугает национализацией». Статья с таким заголовком, опубликованная в одном из июльских номеров газеты «Выборчей», стала настоящей сенсацией. Газета написала, что в канцелярии президента Польши Леха Качинского разрабатывается закон о национальной безопасности, работа над которым должна быть завершена к началу сентября. Особенное беспокойство, как написала Выборча, вызывает положение проекта, согласно которому государство получит право насильно выкупать частные фирмы. Речь идет о фирмах, важных для национальной безопасности страны в ситуации, если есть угроза, что они попадут в руки капитала, имеющего недружественное намерение. Это была цитата. Решать, есть такая угроза или нет, будет, скорее всего, правительство на основании данных спецслужб, данных о происхождении капитала и фирм, намеревающихся завладеть польским предприятием. Сама только возможность такой проверки должна отпугивать подозрительный капитал. Это делается для того, чтобы потом никто не мог сказать, что не знает, что случилось и как до этого могло дойти, заявил премьер-министр Польши Ярослав Качинский. По его словам, в последние годы некоторые страны неоднократно пытались взять под контроль топливно-энергетический сектор Польши. Кроме того, в проекте закона нет слова «национализация», которое подразумевает конфискацию в пользу государства без всякой компенсации. Речь идет о выкупе, причем о выкупе по рыночной цене. Однако, несмотря на аргументы премьера, слово «национализация», слишком хорошо известное в Польше после 4 десятилетий строительства социализма, сделало свое дело. Идею принятия закона немедленно раскритиковала оппозиция, так что на помощь брату-премьеру вынужден был прийти президент Лех Качинский.
Естественно, речь идет о национализации через выкуп. Прошу не забывать, что подобная система существует, например, при строительстве дорог. Если строится автострада, а кто-то не хочет продавать свой кусок земли, через который должна пройти эта дорога, то владелец, вопреки своему желанию, обязан это сделать по закону. Речь идет лишь о том, чтобы цена за эту землю была достойной,
заявил президент Качинский. Оппозиция обвинила правительство в том, что принятие такого закона и даже сама дискуссия вокруг него имеют крайне отрицательное влияние на имидж Польши на международной арене, испугают потенциальных иностранных инвесторов, которые тем более предпочтут вложить свой капитал в Румынии, Болгарии или Украине, где, кроме прочего, дешевле рабочая сила. Говорит один из лидеров оппозиционной либеральной партии «Гражданская платформа» Ян Ракита.
Это означает усугубление плохой атмосферы вокруг Польши, что, в общем-то, никому не нужно. В последнее время премьер Ярослав Качинский сделал немало, чтобы развеять эту плохую атмосферу, и вот опять перечеркивает результаты своего труда. Конечно же, эта информация появится на первых страницах западноевропейских газет, и о Польше снова будут говорить в крайне отрицательном контексте. А потом политики будут удивляться, почему так происходит. Сами ведь виноваты.
Кроме того, по словам Яна Ракиты, подобный закон противоречил бы Конституции.
В польской Конституции ясно сказано, что подобные действия, такая экспроприация, возможны только в исключительных случаях, как, например, строительство автострады. Экспроприировать имущество частной фирмы из-за того, что какому-то политику что-то показалось недопустимо. Если такой закон появится и будет принят, то нормальный конституционный суд должен просто-напросто признать его не имеющим силы, поскольку он не соответствует Конституции,
заявил Ян Ракита. Его партия «Гражданская платформа» обратилась к президенту Леху Качинскому с призывом немедленно отказаться от разработки закона о национальной безопасности, где предусматривается возможность принудительного выкупа государством контрольного пакета акций частных фирм. Зачем понадобился этот закон именно сейчас? Какие стратегически важные отрасли польской экономики могут оказаться под угрозой выкупа капитала, имеющего недружественные намерения? Премьер Ярослав Качинский упомянул о том, что в последние годы некоторые страны неоднократно пытались взять под контроль топливно-энергетический сектор Польши. Как можно расшифровать эти слова? Об этом мы говорим с Валерием Круговым, экономистом, директором варшавской фирмы Bell Oil, работающей в топливном секторе Польши. Господин Круговой, какова на сегодняшний день структура собственности крупнейших польских топливно-энергетических компаний? Как она меняется?
После прихода к власти «Права и справедливости» все процессы приватизации не только в энергетике, вообще во всех отраслях заморожены. Поэтому можно говорить о том, что было до прихода к власти Качинских. До прихода к власти большая часть энергетики, электроэнергетики Польши – это государственная. Несколько крупнейших объединений энергетических преобразованы в акционерные общества, как бы были подготовлены уже к приватизации, но они по-прежнему еще в собственности государства. Единственное, несколько электростанций, таких локальных в крупных городах, они выкуплены шведскими и немецкими концернами энергетическими, и очень крупный концерн энергетический, но не производитель электроэнергии, а только дистрибутор ее стоен варшавский, то есть городской варшавский, он выкуплен тоже немецкой энергетической фирмы. Так что в целом можно сказать, подавляющая часть энергетики, электроэнергетики Польши – это государственная. То, что касается газовой, потому что здесь по-прежнему монополист польский государственный концерн газовый, так, то хотя он и акционирован, и акционированная часть его акций обращается на бирже, но порядка 70-75% принадлежит государству. Что касается нефтяных компаний, то государство полностью контролирует два крупнейших польских топливных концерна «Лотос» и «Орлен». Контролирует, хотя в каждом из них доля государства разная. В «Лотосе» 75% примерно, а в «Орлене» около 30-35%.
А что касается экспорта в Польшу нефти и газа из России, его количество как-то меняется или остается примерно на том же уровне уже некоторое время?
Оно остается на том же уровне, то есть 100% нефть, 100% это российская импортируемая. Импортируемый газ, он тоже 100% импортируется из России, но в собственном потреблении Польши он составляет на уровне 70-75% и ожидают, что он будет уменьшаться в течение ближайших 5-6 лет, поскольку польский концерн газовый там разрабатывает новые месторождения, но это пока что ожидание. А учитывая, что потребление газа растет, то, скорее всего, эта доля импортного российского газа останется на том же уровне.
Каковы перспективы, по вашему мнению, норвежского газопровода, строительства газового терминала в Гдыне? Об этих проектах в последнее время говорят все меньше.
По-моему, про сам газопровод уже давно не говорят, потому что это совершенно экономическая фантастика, да? Что касается терминала для так называемого скрапленного газа, разговоры о нем продолжаются, но это разговоры чисто политические. То есть это типа такого маленького политического экономического шантажа. Дескать, вот не будете с нами лояльны в отношении там разных вопросов экономических и газа, так мы построим вот этот порт и будем импортировать газ, скажем, из Норвегии, из Алжира. То есть вот этот скрапленный газ, его, в принципе, можно экспортировать не только с Норвегии, можно и с Алжира. Экономически тут совершенно ноль, а никто не будет здесь вбрасывать деньги. Тот же польский газовый концерн не будет вбрасывать деньги. У него огромные долги, огромные инвестиции совершенно в другие отрасли. И выкладывать 200-300 миллионов долларов просто не из чего. Вот совершенно пустой политический проект. То есть это чисто такой мелкий шантаж, который, кстати говоря, не срабатывает, потому что прекрасно россияне, да и все в мире прекрасно понимают, что это экономически необоснованный проект, и не будет он реализовываться.
Премьер Ярослав Качинский говорил о том, что в последние годы некоторые страны неоднократно пытались взять под контроль топливно-энергетический сектор Польши. Господин Круговой, как по-вашему можно расшифровать эти слова?
Он имел в виду исключительно Россию, исключительно. И я думаю, что единственную попытку «Лукойла» купить вот этот рафинерию Гданьска, то есть нефтеперерабатывающий завод в Гданьске, это единственная была попытка «Лукойла», которая, кстати, бы контроля никакого над рынком не составила, потому что этот завод, ну, около 20% рынка всего-навсего составляет, да? Вот это единственная попытка, он, естественно, и имел в виду, других нет, но Пису и Качинскому свойственно привлечение, как любому популисту, так что что тут удивляться. Попыток Запада, например, взять нефтегазовый сектор Польши под контроль никогда не было и не будет, потому что он не интересен. Они контролируют здесь достаточно большую часть розничного рынка, И им больше это не надо. У них собственных перерабатывающих мощностей столько, что они бы еще поделились с кем-нибудь. России не хватает перерабатывающих мощностей в Европе, да.
Мы беседовали с Валерием Круговым, экономистом, директором варшавской фирмы Bell Oil, работающей в топливном секторе Польши.
Это был Алексей Дзяковицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь заявил, что военная операция в Ливане будет продолжаться до тех пор, пока в регион не прибудет сильный международный миротворческий контингент. «Переговоры по выходу Украины из политического кризиса результатов не принесли», заявил президент страны Виктор Ющенко во время встречи с руководителями парламентских фракций. Ожидается, что в ближайшие часы Ющенко выступит с телеобращением к нации. Теперь президент обязан либо одобрить кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича на пост премьер-министра, либо распустить парламент. В Эрмитаже работает комиссия Росохранкультуры, осуществляющая проверку в связи с пропажей из музея более чем 200 экспонатов. Музейные ценности будут объявлены в международный розыск. 18 талибов были убиты сегодня в боях в провинции Гильмент на юге Афганистана. В тот же день было обстреляно расположение датского подразделения, входящего в состав сил международной коалиции. Один военнослужащий ранен. В Северной Корее жертвами катастрофического наводнения, по данным гуманитарных организаций, стали не менее 10 тысяч человек. Наводнения вызваны двухнедельными ливневыми дождями. Глава администрации Ногайского района Дагестана Асан Мамаев приговорен к 8 годам тюрьмы и штрафу в 100 тысяч рублей за взяточничество. Московский арбитражный суд подтвердил правомерность предупреждения, вынесенного интернет-изданию «Газета.ру» за публикацию о карикатурном скандале зимой этого года. Власти Таджикистана отказали британской телерадиовещательной корпорации BBC в лицензии на право вещания в FM-диапазоне. Власти австралийского штата Квинсленд обратились к священникам во всех церквях с просьбой молиться о дожде. В Квинсленде ужасающая засуха.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Россияне в испанских тюрьмах. Интервью с российским моряком. И пиар и благотворительность. Сегодня мы поговорим о тюрьмах в Испании. Эта тема, как ни парадоксально, в последние годы стала россиянам не столь уж далекой и чуждой. Ведь немало граждан России, нагрешивших на родине и укрывшихся в Испании, отправляются за решетку по требованию российской прокуратуры с целью последующей экстрадиции. Кое-кто отбывает наказание за содеянное непосредственно в этой стране. В Москве у посольства Испании прошла акция в защиту российских моряков, которые уже 7 лет содержатся в тюрьме под Мадридом. А в четверг пройдет пресс-конференция организации «СОС Россия», которая занимается их судьбой. С одним из моряков в Испании встречался наш корреспондент Виктор Черецкий. Но сначала все-таки о том, что такое испанская тюрьма.
Самая известная испанская тюрьма Сото дель Реаль находится в 38 километрах к северу от Мадрида, в месте довольно унылом, на равнине, лишенной какой-либо растительности. Правда, недалеко водохранилища, а на горизонте видны скалы горного массива Гуадарамы, что, безусловно, скрашивает пейзаж. Заведение это вполне современное, построено в середине 90-х годов. И, как говорят сами испанцы, с учетом всех конституционных прав заключенных. Побег отсюда практически невозможен. Гарантия тому электронная система наблюдения и 5 так называемых колец безопасности, заграждений из колючей проволоки, бетонных заборов и рвов. Рассчитана тюрьма на 1200 заключенных, которые размещаются в 14 блоках-модулях. Один из блоков для особо опасных преступников. Здесь сидят террористы из баскской сепаратистской группировки «ЭТА». В каждом блоке свой режим, но камеры везде на одного или два человека. По желанию, в ней можно установить телевизор. Правда, не бесплатно, купленный или взятый на прокат в самой тюрьме. Аналогичные условия содержания и в тюрьме Вальдеморо, к югу от Мадрида. 8-й год в этом заведении находится российский моряк Юрий Кривонос, осужденный на 10 лет вместе с другими 8 членами экипажа морозильного траулера «Таамсере». Юрий Кривонос.
Камера на двоих. Значит, в камере можно иметь телевизор, который мы покупаем, естественно, за свой счет. Ну, что туалет, умывальник и две кровати двухъярусные. Ну, можно иметь радио, плеер и так далее, и так далее.
В Сото-дель-Реаль и в Вальдеморо есть крытые спортивные залы с соответствующим оборудованием, летние спортивные площадки, футбольное поле и даже бассейн. Медпункт принадлежит государственной системе здравоохранения. Однако, если вы хотите и имеете материальную возможность продолжать пользоваться услугами частного врача, который лечил вас на воле, то вам это позволит без проблем. Тюремные власти обеспечивают заключенных постельными принадлежностями и предметами гигиены – мылом, туалетной бумагой, зубной пастой и шампунем. Держать себя в чистоте, ежедневно принимать душ – одно из основных требований администрации. В тюрьме есть мастерские – пошивочные, слесарные, жестяных работ, пекарня и теплица. Здесь заключенные не только работают за зарплату, но и могут получить новую профессию. В Сото-дель-Реаль, к примеру, можно приобрести любую строительную специальность, а также стать специалистом в области информатики. В Вальдеморо ситуация аналогичная. Юрий Кривонос, к примеру, выучился здесь на мастера офсетной печати. Правда, работает он по своей старой специальности, чинит электронное оборудование. Эта специальность оказалась в тюрьме более нужной. Работают и все его товарищи, моряки с Таамсере.
Я электронщик. Это вообще моя основная профессия. То есть это ремонт всего. От спутниковых тарелок, там у нас стоит пара тарелок, значит, камеры слежения тоже я ремонтирую. Я работаю, допустим, с 8 до часу. Это нормально, мне заплатят за это 250 евро, то, что я получаю. Один у нас работает на кухне, парень, двое мусор возят, то есть, ну, собирают мусор, работают тоже. Со мной еще работает парень один на мантинементе, он механик. Вот, так что у нас все полностью заняты, все работают.
В каждом блоке модуля есть салон с телевизором и видеомагнитофоном, библиотека и видеотека. Рядом двор для прогулок. Есть и общий большой киноконцертный зал, где проводятся мероприятия культурного характера. При тюрьме открыты художественные кружки и мастерские, рукоделие, рисование, керамики и так далее. Есть здесь и своя самодеятельность. Репертуар хора в Сото-дель-Реаль, естественно, состоит из произведений местных самодеятельных сочинителей, песен о тюрьме, о воле, о женщинах, которые ждут возвращения любимого. Солист – заключенный по кличке Торихус.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Часы досуга. В испанских тюрьмах, как и в тюрьмах любой другой страны, заключенные любят поиграть в карты. Правда, в Испании своя, чисто испанская колода и свои игры, которые россиянам не приглянулись. О том, как он и его товарищи проводят свободное время, рассказывает Юрий Кривонос.
Модуль 150 человек. Это максимум. Ну, где-то в нашем модуле 130, вот так, просто модуль рабочий. И, соответственно, играем и в карты, и в домино, и в парчис, и во все игры. Так что общение всегда есть. Я закончил здесь курс и получил диплом, значит, как машинист, офсетная печать. И когда мы проходили курсы эти, договорился с ребятами, напечатали карты. Нормальные наши карты. без этих кинжалов и чашек и так далее. Домино есть, шахматы. Но в основном русские играют в шахматы. Пару испанцев я видел, которые играют. А в основном русские, конечно.
Работает в Сото дель Реаль средняя школа. Можно заочно учиться и в высшем учебном заведении. Все студенты-заочники живут в одном блоке и могут периодически связываться с курирующими их преподавателями вузов. Питание трехразовое. В каждом блоке есть своя столовая. Продуктовые передачи в испанских тюрьмах запрещены. Но на это никто не жалуется. В рацион включены и свежие овощи, и фрукты. Юрий Кривонос.
Питание вполне нормально, в общем-то. Ну, как сказать, это не наши тюрьмы. Питание идет по норме и достаточно обильно, и мясо, и так далее, и так далее. То есть это нормальное питание.
Заключенные в испанских тюрьмах могут рассчитывать на помощь юриста. И не только по собственному уголовному делу. Вам, к примеру, могут подсказать, как получить пособие для семьи, оставшейся без кормильца, добиться других льгот для малообеспеченных. Обычно после отбытия половины срока, если заключенный не относится к числу особо опасных и ведет себя в тюрьме прилично, ему даются отпуска с возможностью побывать дома, а затем присваивают так называемую третью категорию и позволяют проводить дома конец недели. Отбыв две трети срока, заключенный может претендовать на условно-досрочное освобождение. Вопрос этот решает дирекция хунта тюрьмы с учетом поведения заключенного. Юрий Кривонос.
У них по законам, значит, есть такая форма, как можно сидеть весь срок. Но в то же время, если при хорошем поведении и есть две трети, то может хунта тюрьмы рекомендовать, что ли, на изменение меры пресечения.
Заключенным разрешаются свидания с родственниками в здании тюрьмы. Как минимум раз в месяц заключенный может требовать встречи с женой или подругой в особой комнате для интимных встреч. Таких комнат с двухспальной кроватью в Сото дель Реаль 22. На телефонные звонки существуют ограничения. Обычно разрешено звонить лишь раз в неделю, не более 5 минут и в присутствии охранника. Впрочем, начальство может разрешить пользоваться телефоном и чаще, если заключенный обоснует необходимость своих звонков. Мобильные телефоны в тюрьме категорически запрещены. Насильные вещи и книги с воли можно получать хоть ежедневно. Другие предметы 2 раза в месяц. Кроме продуктов питания, запрещено передавать в тюрьму оружие, алкоголь и наркотики. За драки, посягательство на сексуальную свободу других заключенных, пьянку или попытку побега обитатели испанских тюрем могут быть наказаны пребыванием в карцере сроком до 2 недель, лишением возможности покидать тюрьму в конце недели сроком до 2 месяцев или лишением свиданий в тюрьме до 1 месяца. Кстати, решение о наказании передается заключенному в письменном виде, и он имеет право его обжаловать. Жалобы принимает судья по тюремному надзору. Россияне на условия содержания не жалуются. Тем не менее, настроение у большинства из них подавленное. Они считают, что испанский суд отнесся к ним несправедливо, а Россия до сих пор не оказала им практически никакой помощи. Юрий Кривонос.
Ну, 7 лет все-таки уже срок большой прошел, конечно. Настроение уже упало. То есть надежды как-то, как таковые, отсутствуют.
Большой морозильный траулер «Таамсере» был перехвачен в июне 1999 года испанским спецназом вблизи Канарского архипелага. На борту было обнаружено 6,5 тонн кокаина. Моряки утверждают, что ничего не знали об этом грузе. Да и по международным морским законам знать о содержании контейнеров они не были обязаны. Тем не менее, испанские власти решили тогда устроить показательный процесс и наказать всех подряд. Следствие и суд проходили с многочисленными нарушениями, что признают теперь и испанские юристы. У моряков не было на суде даже нормального переводчика. Юрий Кривонос.
Когда нас привезли на берег, кстати, судно мы доставили своим ходом, сами управляли судно, потому что испанцы просто это судно не знают. И мы приехали 10 июля. Была какая-то девчушка, адвокат, не знаю, на всех одна и так далее. То есть чисто формальность. Например, моего адвоката узнал я, что у меня есть адвокат только в ноябре месяце, по-моему, 2 ноября. В течение 3 месяца у меня адвоката как такового не было. Он не был назначен ни коллегией, но так как я не мог его нанять, потому что не имею золотого запаса, скажем так, то адвокат должен был бесплатно, но я его получил только в ноябре. Это вот первое нарушение. Второе нарушение, что я думаю, опять же, это, с моей стороны кажется, что это нарушение, может, это можно и подвести под букву закона. У нас была переводчик, русская девушка, по-моему, Светлана, которая могла перевести на русский язык вполне дословно фразу. Потом вдруг в процессе суда меняют переводчик. То есть ее нету, появляется какой-то словак, который по-русски говорит с такими ошибками, что я его, допустим, очень сложно понимаю. Появилась другая литовка, которая тоже Ну, извините, когда она говорит, что вот на пароходе был флаг и не знает этого слова, не может вспомнить. Она говорит, ну, это такая вот штука, которая на демонстрацию ходит. Плюс мы-то уже потом где-то в процессе более-менее, язык-то не до такой степени знаешь, но понимаешь кое-что. Когда зачитывается протокол заседания, почему-то кое-какие факты упущены или изменены. То есть, я не знаю, по идее должна была вестись полностью видеосъемка всего процесса, потому что камеры стояли и все, и так далее, и так далее.
Между тем, российские моряки с надеждой восприняли недавнее послание патриарха Алексия к королю Испании Хуану Карлосу с просьбой помиловать и отпустить россиян домой по гуманным соображениям. Моряки полагают, что решение об их судьбе может быть принято уже до конца года, тем более, что многие из них страдают хроническими заболеваниями.
Ну, больных у нас всегда хватает. Благо, это ж русские люди, которые всю жизнь работали, поэтому... Есть, ребята, и с подаграми, и болячек-то у нас у всех хватает. Форма лечения чисто испанская, то есть таблетку дали, и все.
Мы беседовали с Юрием Кривоносом, одним из российских моряков, заключенных в Вальдеморо. Поговорить с ним удалось, когда Юрий получил краткосрочный отпуск и смог покинуть стены тюрьмы. Недавно в Мадриде побывал представитель российской общественной организации «СОС Россия», которая пытается помочь россиянам, попавшим за границей в сложную ситуацию. Так, в прошлом году «СОС Россия» смогла освободить из нигерийской тюрьмы и вернуть на родину группу российских моряков. Представитель гуманитарной организации посетил тюрьму Вальдеморо и обещал морякам сделать все возможное для их досрочного освобождения.
С одним из моряков в Испании встречался наш корреспондент Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В современном русском языке прочно закрепилось слово «PR». Собственно, это аббревиатура от двух английских слов. Точнее, аббревиатура, образованная первыми буквами, с которых начинаются два слова. «Public» – «общественный» и «relations» – «отношения». В русском языке, когда не хотят употреблять слово «PR», говорят «связи с общественностью». Любопытно, что в связи с массовыми политическими кампаниями последних полутора десятков лет в России очень часто стало употребляться понятие «черный пиар». Так вот, сегодня мы о черном пиаре говорить не будем. Что такое современный пиар, как общественная практика? Для чего нужны эти самые связи с общественностью? Чем отличается российский пиар от заграничного, в частности, например, от литовского? Об этом Владимир Ведрашко беседует с директором Московского коммуникационного агентства «Деловая лига» Александром Цурканом и с консультантом Вильнюсского пиар-агентства «Коммуникации и консультанты» Андреусом Каспаровичусом.
В 2006 году в России разворачивается первый в истории страны проект национального масштаба, направленный на вовлечение в благотворительный процесс широких слоев общества. Этот проект называется «2006 год благотворительности в России». А только что прочитанные мною слова, характеризующие масштаб и цель этого проекта, я процитировал по официальному сайту коммуникационного агентства «Деловая лига». С директором этого агентства Александром Цурканом в Москве я связался из пражской студии «Радио Свобода». Как связана российская пиар-культура с культурой благотворительности?
Вы знаете, на самом деле это очень сложная тема. Очень приятно вообще, что в России последние годы начали как государственные структуры, так и коммерческий сектор начал уделять внимание вопросам развития благотворительности, причем не в контексте там, продвижения собственного имиджа, да, за счет благотворительной деятельности, а именно в контексте так называемой системной благотворительности, когда организации задумываются уже о системных преобразованиях в обществе и готовы вкладывать в это значительные ресурсы. И вот именно благодаря таким организациям и появился этот проект, который вот носит такое громкое название «Год благотворительности в России». И в рамках этого проекта удалось вот как бы объединить усилия многих как общественных, так и коммерческих структур, которые направлены именно на изменение отношения вот общества в целом к самому понятию благотворительность.
Слушателям было бы интересно узнать несколько конкретных примеров благотворительности.
Весь проект «Год благотворительности в России», он не призван ни в коей мере привлекать и собирать средства на решение каких-то конкретных проблем, стоящих перед конкретным человеком или организацией. Это сугубо информационный пропагандистский проект, направленный исключительно на популяризацию самой благотворительной деятельности. Да? То есть задача самого года благотворительности – это, говоря простым языком, сделать так, чтобы люди или организации, нуждающиеся в помощи, иначе смогли громко заявить о том, что они в ней нуждаются, и найти доноров или тех людей, или, условно говоря, волонтеров, которые могут решить помочь им их проблемы. Да? То есть мы конкретно не привлекаем деньги на решение каких-то общественных или проблем вот конкретного человека. Это я хотел особо подчеркнуть.
Усиливается ли доверие общественности к той информации, которую вы распространяете?
Знаете, безусловно, за тот короткий период, в который проект существует, а он существует всего 7 месяцев, да, кардинально изменить отношение общества в целом и как бы его узких каких-то слоев, ну, невозможно просто. И мы не ставили себе целью там за короткий промежуток времени коренным образом изменить это отношение. Да, это системная длительная работа. Российский журналист всегда в материале о благотворительной тематике пытается найти коммерческую сторону вопроса. Да, и найти, кому же из коммерческих компаний выгодно освещение там, да, какой-то благотворительной акции. Это вот основная проблема, из-за которой, собственно говоря, СМИ не особо охотно освещают благотворительную тематику. В общественной палате, которая не так давно начала свою деятельность, создан комитет по благотворительности, который занимается в том числе законодательными вопросами.
Александр, давайте вернемся к пиару, к public relations, к связям с общественностью. Вы, как специалист, работающий в этой отрасли, молодой для России, развивающейся отрасли, могли бы оценить эволюцию российского пиара, вот когда он зародился, в современном понимании этого слова, где он находится сейчас, каковы тенденции его развития?
Можно сказать, что российский пиар зародился в начале 90-х годов. Само собой, этот пиар появился в России благодаря приходу на российский рынок крупных западных компаний, и они, соответственно, пытались переносить западные технологии на российский рынок. В те годы в России открылось, насколько я знаю, достаточно большое количество представителей западных крупных пиар-компаний, которые, в общем-то, и сопровождали деятельность пришедших на российский рынок компаний на российском рынке, извините так за тавтологию. Со временем появились и российские пиар-агентства, которым на самом деле удалось, в общем-то, вытеснить западные пиар-компании и практически занять, наверное, ну, львиную долю российского рынка на сегодняшний день. Если говорить о том, как развивался российский пиар, на самом деле очень большая доля в 90-х годах пиар-компаний занималась политическим пиаром, да, в связи с постоянными различными выборами в России. И вот лагерь пиар-агентств, можно так сказать, разделился на две части. Агентство, занимающееся политконсалтингом, и агентство, занимающееся так называемым бизнес-пиаром. Соответственно, львиная доля бюджетов приходилась, наверное, на политический пиар. В связи вот с изменением той политической ситуации в стране после прихода на пост президента Путина и в связи с изменением как бы вообще политической ситуации в регионах и изменением порядка выборов, да, изменилась и ситуация на рынке политических пиар-услуг. И на сегодняшний день многие агентства, специализирующиеся на политконсалтинге, вынуждены были перепрофилироваться и акцентировать свои усилия именно на бизнес-пиаре. Вот. Если говорить о сегодняшних тенденциях, первая тенденция – это увеличивающийся рост объемов заказа государственных структур на пиар-поддержку различных государственных программ, социальных проектов. И вторая, наверное, тенденция – это значительный рост и укрупнение состава корпоративных пиар-служб. То есть все меньше и меньше заказов отдается на аутсорсинг, то есть на, собственно говоря, выполнение пиар-агентством, и все больше работы, именно вот стратегической работы, выполняют корпоративные пиар-службы компаний. Это относится как к российским компаниям, так и к западным компаниям, работающим в России. Вот, наверное, две такие, на мой взгляд, основные тенденции.
Говорил директор агентства «Деловая лига» Александр Цуркан. Это агентство в рамках одноименной коммуникационной группы «Деловая лига» работает над осуществлением национального проекта 2006 год благотворительности в России. Давайте сравним услышанное с точки зрения консультанта вильнюсского пиар-агентства «Коммуникация и консультанты» Андриуса Каспаровичуса. Строго говоря, у этой компании на ее сайте дано такое название «PR.net», что означает «сеть пиар». И там в логотипе есть еще строка «Ваш партнер в странах Балтии». Однако мой собеседник, представляя свою фирму, назвал ее по-русски, именно как «Коммуникация и консультанты».
Мы являемся первой агентурой, которая была зарегистрирована в Литве по пиару. Это было в 1997 году. Думаю, что рынок активно развиваться начал в 1999-2000 году. Теперь мы уже имеем 45 фирм в Литве. Просто говоря, public relations – это помощь каждой компании или каждому человеку говорить. Например, есть компания, которая занимается IT, вот информационными технологиями. Там работают специалисты по IT, но они не специалисты, чтобы говорить. И наша задача помочь им говорить и помочь им выразить мысли, что вот каждый простой человек их понимал, что они делали. Это посредник, чтобы объяснить всем, кто что делает, что они хотят сказать своим делом, и вот это самая главная функция пиара.
Я попросил Андриуса Каспаровичуса рассказать, как ему видится связь между пиаром и благотворительностью. Вот что он ответил. Но прежде поясню два слова, которые он употребляет на английском языке – charity и sponsorship. Charity – это и есть благотворительность. Sponsorship – это спонсорская поддержка или спонсорство.
Я преподаю в университете, и очень часто такой вопрос поднимается, потому что все-таки я вижу благотворительность две сферы. Одна сфера – это есть филантропия, а другая сфера – это есть то, что мы называем там, не знаю, как по-русски, но по-английски это charity или sponsorship, когда кто-то кого-то дает деньги для какого-то дела, потому что вот этот субъект, который получает деньги, не имеет ресурсы вот этого делать. Первое – это филантропия, когда идет. Вот это уже, я думаю, немножко не из сферы бизнеса, потому что это уже сам человек, сам собственник делает хорошее, потому что ему это нравится, и он лучше чувствуется, и он даже никогда об этом, может быть, и не говорит. А если это идет уже спонсорщик, всегда фирма, которая дает деньги кому-то, она хочет, чтобы люди об этом знали. Потому что они дают деньги, потому что они тоже игроки в этом рынке. И, может быть, не прямые игроки, но вот этот рынок связан с этой компанией, где они работают. Например, молочная компания, которая производит молоко, она, может быть, будет делать благотворительность там для школ, которые, где учатся дети, вот потому что они пьют это молоко и все такое. Функция пиара здесь объяснить, почему эта фирма делает вот эту благотворительность и какая будет выгода этой фирмы.
Я поинтересовался у своего собеседника, в чем он видит различия между западным и восточноевропейским рынками пиара.
Западный рынок, я бы сказал, где-то на 50-60 лет впереди нас. Там была очень нормальная и долговременная эволюция этого рынка. Например, в Великобритании существует такой Institute of Public Relations, который только 2-3 года тому назад достиг того, чтобы королева как бы признала пиар как профессию. А на самом деле вот сам пиар уже существует от годов 30-х вот, в Великобритании. Вот они работали 70 лет, чтобы достичь этого признания. И это проблема не то, что пиар-люди здесь лучше или там лучше, но у нас, например, вот если встречаются люди из Западной Европы и Восточной Европы, это, как правило, возраст у Восточной Европы пиар-людей в середине 30 лет. А если вот это люди из Западной Европы, они где-то 60-70 лет уже профессионалы такие. От этого зависит очень многое, потому что у этих профессионалов очень старое знакомство. Они очень хорошо знают все редактора, все журналисты. Они работают в этом круге уже 50-60 лет. И у них правила другие. Они знают очень хорошо друг друга. А у нас вот в рынке очень все это еще формируется. У нас очень нестабильный рынок журналистов. Они меняются, они ходят с одной газеты в другую. Редактора смотрят в пиар как в дешевую рекламу, чтобы кто-то хочет что-то продвинуть там в газету и все такое. Вот эти отношения между участниками этого рынка, они и делают различия вот этих рынков, в которых надо работать. И те примеры, которые работают в западном рынке, они очень не работают здесь, потому что у нас все это еще формируется. У нас это смотрится как, что мы не информацию делаем, а что мы хотим что-то продать для газеты или для медиа. И делать такое, что они не получат там какую-то долю рекламы или что-то такое. Вот.
Говорил Андриус Каспаровичус, консультант агентства PR.net, работающего в балтийских странах. Пиар и благотворительность. Взгляд из Москвы и Вильнюса.
Над темой работал Владимир Ведрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин, редактор Петр Валь и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго и счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Банкротство ЮКОСа, как считают его недруги, окончательно и бесповоротно. Однако эксперты полагают, что при смене правящего режима в России ЮКОС может вернуть свои позиции. Тему обсуждаем с политологом Станиславом Белковским, учредителем Института национальной стратегии. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.